Это подкаст «Слышали новость» в студии «Радио Спутник», обозреватель Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Илья, привет.
Привет.
На прямой связи с нами Тимофей Сергейцев, член Зиновьевского клуба Международного информагентства России сегодня. Тимофей, здравствуйте.
Добрый день.
Нашим слушателям хочу сказать и пригласить их к видеотрансляции на YouTube. Можно легко найти наш канал и посмотреть не только прямой эфир, но и записи программ. Ну что, к новостям. Предупреждения о незаконности митингов 31 января были направлены 5 российским и иностранным интернет-компаниям, а также 6 лицам, которые призывают к участию в несогласованных акциях протеста. Прокуратура разослала эти предупреждения, а также заявила о недопустимости противоправных действий и пояснила, что распространение и предоставление технических возможностей для пропаганды информации с соответствующими призывами создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности. Руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова напомнила, что законодательство России предусматривает ответственность за организацию несогласованного публичного мероприятия и участие в нем. Насколько эффективен призыв и предупреждение прокуратуры? Насколько это может остановить людей, которые по тем или иным причинам собрались выходить на несогласованные акции протеста?
Ну, это же не организационное действие. Зачем говорить об его эффективности? Это кого-то остановит, а кого-то нет. Но это ведь это заявление, прежде всего, имеет юридическое значение. Понимаете? У нас, конечно, в принципе, незнание закона не освобождает от ответственности. Но полезно знать все-таки. И тем, кто не знает, вот они пусть знают. Но действие это юридическое. Оно не обязано кого-то от чего-то удержать. Ну, понимаете? Убивать тоже запрещено. Но и вообще-то, в принципе, об этом все знают.
Ну, верно.
И воровать. Об этом знают. Но это не значит, что это кого-то удерживает. Одних удерживает, других нет.
Большинство удерживает все-таки. Ну, внутренний закон тоже.
Да нет, вы знаете,
и внутренний нравственный закон.
Да. Большинство удерживается тем, что они по моральным и культурным основаниям этого не делают.
Но мы с вами...
Понимаете, общество, которое удерживается только законом, оно ужасно. Вот мы его наблюдаем сейчас в Соединенных Штатах.
Ну, это закон, внешняя рамка, да. Ну, а нужен стержень еще внутренний, это бесспорно.
Да, поэтому очень многие туда не пойдут, потому что они в прошлый раз не ходили и в принципе не пойдут. Вот. А мы уже избрали определенный способ работы с этим, поскольку у нас в целом общество спокойное, не расколото, и полиция нормально работает, то мы с теми, кто нарушает, будем работать прежде всего юридически. Нарушил, значит, задержим и накажем. Вот об этом они предупреждают.
Ну вот смотрите, с одной стороны, вы говорите, что, значит, эти действия не призваны для того, чтобы остановить, но если мы перевернем ситуацию, то существуют инструменты для того, чтобы как раз людей приглашать, зазывать на улицы. И, например, пресс-секретарь российского президента Песков говорит следующие слова. «Мы бы хотели, чтобы соцсети не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промотирования, собственно, соответственно». Соответствующих акций.
И цифра тогда... есть про контент, да, 89%.
Давай, да.
Призывающих несовершеннолетних принять участие в незаконных митингах. Я просто не знаю, вот есть, да, такие ролики, именно обращенные к несовершеннолетним.
Давай все-таки скажем, 89% контента призывающего несовершеннолетних принимать участие в незаконных митингах из социальных сетей, распространенных на территории России, были удалены. Это официальные данные. Да, есть,
конечно. То есть адресно к несовершеннолетним обращенные призывы. Но это же уголовная, да, Тимофей, статья. Вот если адресно обращаются к несовершеннолетним.
Да, но дело в том, что и к совершеннолетним нельзя обращаться. Потому что если этот митинг незаконен, то нельзя призывать на него. Это запрещено законом. Понимаете? Поэтому мы будем добиваться от сетей, вот этих социальных, чтобы они тоже не хотели это делать.
Вот
это... Я вас уверяю, что через некоторое время они решительно не захотят этого делать.
Штрафы их ждут? Или какие
и ждут штрафы,
меры
и ждут
воздействия?
Штрафы. Причем, поскольку сейчас скорректировали размер штрафа, то там за второе и третье дальше нарушение можно штрафовать до 10% годовой выручки. Это очень неприятно, поверьте. Очень неприятно. Вот. А и поскольку это все-таки коммерческие организации, хотя, конечно, в нашем мире они всегда идут на поводу определенных политических заказов. Но, тем не менее, значит, если они не будут слушаться, то, в конце концов, мы их просто закроем. Вот и все. Этим все кончится. А мы, ну, мы делаем эту работу постепенно, спокойно, так, как и пристало, так сказать, вести себя уверенному государству и более или менее сбалансированной правовой системе.
Просто когда называется цифра...
А можно, понимаете, а можно было как в 89-м году на площади Тяньаньмэнь по-другому объяснить, ну, что не надо молодежи выходить. Так же тоже можно поступить.
Тимофей, вот смотрите,
Но мы так не делаем пока.
Когда называется вот эта цифра в 90% удаленного контента, она, честно говоря, у меня лично вызывает какое-то недоумение. Потому что, например, YouTube, где я авторизован, и я захожу туда для того, чтобы там что-то посмотреть по своим делам. Я не подписан, например, на канал Навального. Но мне YouTube каждый раз, когда я захожу, появляется на главной странице в топе, то есть первые несколько роликов, которые мне предлагает посмотреть YouTube с призывами выйти на митинг. Так было вот до 23 января. И возникает вопрос в связи с этим. Вот насколько может быть объективна эта цифра? Насколько вообще соцсети готовы соблюдать российское законодательство? Потому что мы-то с вами являемся свидетелями того, как глава самой могущественной страны в мире не смог победить соцсети, а соцсети победили его. А мы говорим, что Роскомнадзор и российская прокуратура, значит, вот требуют, они должны подчиняться и так далее. Вот насколько равны силы и, в принципе, готовы ли соцсети к соблюдению российского законодательства?
Ну, давайте по порядку. Значит, цифры, естественно, не объективные. А самое главное, что вы же понимаете, что, ну, удалили они, допустим, какое-то количество сообщений, но эти же сообщения уже были, они же своего адресата достигли, правильно? Ну, потом, да, можно начать удалять и делать вид, что все нормально. Понятно, что эти цифры ничему не соответствуют. Вот. Вообще не должно этого быть. Значит, готовы ли они выполнять наш закон? Нет, не готовы. Вот. Они считают, что это поле для свободной охоты. Вот. Но только ли мы вот этими прокурорскими методами и судебными будем с этим работать? Нет, не только. Нас все равно ждет построение российского фаервола, вот, национального, и объявление юрисдикции российской суверенитета над информационным пространством.
Тимофей, а можно...
Это обязательно будет.
А вот
поэтому, всему свое время.
Блокировка YouTube, Facebook, ну вот закон соответствующий принят, или замедление трафика, на ваш взгляд, когда может случиться, ну вот в контексте сегодняшней динамики и событий?
Ну, я не инженер этого дела, понимаете? Это надо спрашивать у специалистов.
Нет, ну так,
по ощущениям, от
чего это зависит? Давайте вот так по этому пути пойдем. Значит, совершенно ошибочно мнение о том, что информационное пространство является виртуальным. Оно абсолютно физически реально, потому что это пространство есть сети, ну, физические линии передачи данных всеми, так сказать, способами, через космос, через оптоволокно, ну, по-разному, серверы и, значит, хранилище информации. Значит, вот они физически должны находиться под нашей юрисдикцией. Вот когда это будет достигнуто, то, значит, происходить дело будет так. Появилось хотя бы одно сообщение. Нажимается рубильник, и нет больше никакого YouTube. А когда вот он вернется обратно, это мы будем рассматривать.
Вот давайте...
Понимаете, мы технически пока к этому еще не пришли.
Вот.
Вот, потому что мы до сих пор дискутируем необходимость этого. Угу. Идет еще до сих пор дискуссия. А может быть и не надо. А пускай это остается в каком-то непонятном якобы глобальном употреблении. Хотя на самом деле все это есть собственность, принадлежащая очень конкретным корпорациям. Но я думаю, что мы придем к этому. И в этом нет ничего, так сказать, ненормального. Нужно мы свою физическую границу защищаем на земле, и в воздухе, и на море. Ну так мы и в информационном пространстве ее построим и будем защищать.
Ну, давайте
что, еще
тогда...
раз я подчеркиваю, это физическое пространство, реальное, а не виртуальное.
Мы тогда, я позволю себе переформатировать порядок тем, которые мы подобрали для того, чтобы с вами обсудить. И следующую новость, вот какую давайте обсудим. Составлен список госприложений, которые передают персональные данные третьим лицам больше других. Специалисты выяснили, что среди государственных мобильных приложений, к которым относятся госуслуги, Госуслуги Москвы, «Активный гражданин», 88% имеют хотя бы один встроенный трекер, который передает данные, персональные данные третьим лицам, то есть сторонним компаниям. Больше всего таких трекеров в приложении «Московский транспорт», их там 10. Далее «Мои документы онлайн», на третьем месте «Добродел». В общем, что такое трекер, коротко? Это сервис, который используется для отслеживания действий пользователей и информации о них через мобильные приложения. Большая часть трекеров, используемых в этих приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США.
Но да, но информация уходит из госуслуг Москвы все-таки, да? То есть это инструмент американский, а действия внутри России.
Да, значит, что, как объясняют специалисты из Минцифры и ДИТА, Департамента информационных технологий? Использование данных сервисов является фактически отраслевым стандартом, без которого полноценная работа и эффективный мониторинг работы приложений будут затруднены или ограничены. Их использование необходимо исключительно для оптимизации работы приложений и так далее. То есть что происходит, другими словами? Когда мы используем государственные приложения, государственные, «Мои документы», «Госуслуги», «Московский транспорт» и так далее, эти приложения передают наши персональные данные компаниям Соединенных Штатов Америки, в Японию и ряд других стран. Почему? Потому что по-другому не выстроить алгоритм работы приложений. Телефоны у нас китайские, японские и американские. Интернет у нас американский. Ну и, мол, а что вы хотели-то? Вот и получаете. Способны ли мы тогда построить суверенный интернет в этом контексте? И можем ли мы быть, скажем так, защищены
полностью
в цифровом пространстве?
Закрыты от иностранного влияния, скажем так, компании.
Вмешательства, влияния.
То есть целиком просто закрыться и все, чтобы было все спокойно.
Алексей, Илья, давайте прежде все-таки уточним. А каким третьим лицам передают?
Вот это я не понял. Это госуслуги Москвы российским компаниям передают?
Я сейчас вам скажу. Пока
Потому что я не нашел этой конкретизации.
Я нашел. Там есть подразделение Гугла, есть подразделение Майкрософта и ряда других вот тех самых компаний из числа Big Tech, транснациональных.
Ну, а это и передается на хранение, как данные,
тоже не
или для использования?
Или данные о российских пользователях, российским же компаниям, но с помощью американского механизма. Понимаешь, о чем речь?
Я понимаю. Я понимаю, о чем речь. Но дело в том, что работа... Смысл-то на самом деле, смысл даже не в этом, для меня, по крайней мере.
А, ну что проходят данные через США, да, данные о людях.
Что работа российских государственных приложений невозможна без американских технологий, понимаете?
Ну, факт.
И их участие в этом очевидно, оно есть и так далее.
Леша, а если нет российских таких технологий, значит...
Давай не Леша, только к Тимофею, да.
Алексей Тимофеев, да.
Давайте, я понял, да. Ну, вы абсолютно правы.
Тогда просто закроются эти услуги, госуслуги.
Я придерживаюсь той же самой позиции, что наши данные должны храниться на физически и юридически на наших же серверах, расположенных на нашей территории, принадлежащих нашим, так сказать, гражданам и нашим юридическим лицам, которые резиденты и в собственности находятся, российской. Ну, короче, должен применяться принцип суверенитета цифрового пространства. И этого нет пока, естественно. Вот. И дело не в том, что мы не можем этого построить. На самом деле мы очень и очень целеопределенное, целеустремленное общество. Мы до сих пор не до конца уверены, что это надо сделать. Вот как это ни парадоксально. Вот вы считаете, что надо, и я считаю, что надо. Угу. Они все лица, принимающие решения, так считают. Вот. Хотя, так сказать, и по отдельным позициям это требование уже было выдвинуто. Ну, например, если мне память не изменяет, оно было выдвинуто Аэрофлоту, например, чтобы данные пассажиров личные все хранились на нашей территории и на наших серверах. Не знаю, было ли это выполнено. Вот ей-богу, не знаю. Но это требование было. Но обратите внимание, как оно сформулировано. Не все данные всех граждан по любому поводу, а только Аэрофлота по поводу пассажиров. Ну, значит, я считаю, что это определенная разведка боем в этой области. Да, конечно, нам придется поработать, но абсолютно ничего невероятного и технологически нереализуемого тут нет. Но нужно будет потратить деньги, надо будет проделать работу, время потратить. Вот. А есть мнение, что да ничего и так сойдет, ничего, это не опасно, значит, это мир глобальный. Никто этого использовать не будет. Но я уверяю вас, пройдет еще, может быть, год, и все будут считать, что по-другому нельзя, И так как мы, например, действовали в авиации, вот, казалось бы, композитное крыло для МС-21 нет его у нас, нам материалов нет, нам никто их не хочет продавать, двигателя нет. Прошла пара лет, есть и двигатель, есть и крыло. И здесь будет точно так же. Вопрос принятия решения этого. Причем проблема в принятии решения две. Одна ресурсная, потому что надо потратить там деньги будет, и большие деньги. И вторая идеологическая. Надо ли это делать, не надо ли это делать? Ну вот. Ну, я думаю, что мы к этому придем. Мы придем к общему принципу суверенитета над информационным пространством. Угу. Тогда эта проблема будет решена в числе еще нескольких других.
В общем, трекер, еще раз, это сервис, который используется для отслеживания действий пользователей. То есть все действия, которые ты совершаешь в приложении, отслеживаются этим самым трекером. Трекеры все, но 88% из них, американские. И эти американские трекеры, которые отслеживают информацию о том, что ты делаешь в приложении, они работают в российских приложениях, простите за тавтологию, в государственных приложениях. Вот такая история. В общем, ладно, идем дальше.
У нас и операционные системы до последнего времени были не наши.
Да, совершенно верно, да.
Это ж...
Идем дальше. Такая новость политическая сегодня, громкая, можно сказать. Три партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении. Подписанный лидерами партии документ содержит 12 принципов правды, патриотизма и справедливости. Богатые должны платить больше, искореним коррупцию, обеспечение достойного уровня жизни, новые рабочие места, сильный стабильный рубль, гарантированная медицина, доступность и бесплатность образования. В общем, их любой может найти в интернете. Левый блок такой появился теперь в России. Насколько для каждой из этих трех политических сил это победа? И какие цели преследуют люди, объединившиеся в блок?
Ну, давайте взглянем на это с точки зрения, так сказать, более-менее здравого смысла. Вот. Даже не реальной политики, а просто здравого смысла. Ну, значит, ни «Патриоты России», ни «Партия за правду».
Это Захара Прилепина, да?
Да, Захар, при всем уважении к Захару Прилепину, как к писателю и даже общественному деятелю, не имеет ни малейших шансов попасть в Государственную Думу, значит, и преодолеть соответствующий барьер. При этом я вполне допускаю, что присутствие, например, самого Захара Прилепина в качестве депутата Государственной Думы. Это полезная вещь, полезная. Вот, потому что это человек из позиции, человек, способный обучаться. Вот, и, значит, чем больше будет депутатов, которые не просто функционеры партийные или группа заполнения, такие же есть, их много там. Вот, с неизбежностью при партийной политике это происходит, списки и так далее. Но, значит, нам нужны личности, и желательно не спортсмены и какие-нибудь еще деятели, не имеющие отношения к политике, а те, кто все-таки, так сказать, хоть какой-то порох не
упал. Спортсменов немало.
Поэтому сейчас... Захар Прилепин будет полезен в Думе, если для этого надо соединить эту партию с партией, способной туда пройти. Ну, это хорошо.
Тимофей, может быть, это просто проект по, ну, как бы реанимированию, можно даже так сказать, «Справедливая Россия», которая мало слышно в последнее время. И, в общем, некоторые считают, что она и самостоятельно в Думу могла не пройти.
Я не стану с этим спорить. Вполне возможно, потому что, ну, в общем, как бы они на грани находятся этого барьера. Вот, и они идеологически вялые. Так уж получилось. Потому что они в этом смысле даже не назвали себя партией социалистической, да. Хотя, например, 12 лет назад, в кампанию 2008 года, этот вопрос у них внутри дискутировался. Вот. Но потом они решили лучше гусей не дразнить. Вот так это, значит, было. Поэтому вполне возможно, что это... Насчет «Патриотов России» я ничего не могу сказать. Кроме названия, у них, по-моему, больше ничего нету. Uh-huh. Вот. А вот за правду есть Прилепин.
Но не вот. Только Прилепин, он туда позвал, в том числе политических экспертов, и, кстати, Ивана Хлобыстина. Да. А скажите, пожалуйста, вот Тимофей, на ваш взгляд...
Это менее значимо, поверьте, потому безусловно. Что... Эксперты не могут делать политику никакую, да. В том числе да. И на должности депутата.
А я просто хотел узнать ваше мнение. А на ваш взгляд... у людей есть запросы, у электората есть запрос на вот эту левую идеологию?
Понимаете, в чем дело? Мы это благополучно пережили очень давно, потому что когда запрос на идеологию опережает запрос на какие-то реальные мероприятия социально-политические, вот, то это означает, что нами движет теория. В принципе, это неплохо для определенных моментов, но когда опыта нет и практики нет. Но дело в том, что у нас есть столетняя практика и, так сказать, политэкономических преобразований. Это достаточно радикально. Вот. И на сегодняшний день избиратели грамотны в практическом смысле. Понимаете, потому что под идеологией ведь часто понимается не собственно идеология, в собственном смысле этого слова. То есть не знание социальное о том, как устроено общество, и что в нем возможно, а что невозможно. Вот. А просто некоторая фразеология демагогическая. Ну так у нас люди знают, что это слушать не надо все. Не надо этого слушать. Но, да... Поэтому... Я отвечу так, вот, и дело в том, что понятие левое-правое тоже уже устарели.
Ну, левое...
У нас все, да, все население центристы. Какие, да. Какое да. Левое, какое право. Да. Но есть левое, так называемое, это само название левое, понимаете? Угу. Это, угу. Ну, есть либералы, которые, неолибералы, которые как бы себя подают в такой левой популистской упаковке. Ну да, они есть.
А вот, у коммунистов не могут отнять голоса вот этот блок появившийся? Потому что, в общем-то, та идеология, те 12 тезисов, которые прописаны в этом программном документе, они, в общем-то, должны были быть озвучены Коммунистической партией Российской Федерации.
Не исключено, что они озвучены.
Понимаете, в чем дело?
Просто совпадение идет лозунгов.
Давайте я вам отвечу, как человек все-таки немножко причастный этой сфере борьбы социальной и политической. Вот, в практическом плане причастный. Угу. Значит, отобрать можно все, что угодно, у кого угодно. При одном условии, базовом. Если вы пойдете и будете отбирать. А если вы будете мычать невнятно, то никогда и ничего вы ни у кого не отберете, только будете, так сказать, работать языком. Ну, я имею в виду не вас, и не себя, условного, так сказать, адресата этих советов.
Да.
Вот, поэтому кто такие коммунисты? Значит, это очень любопытно. Это тоже к левому и правому вообще никакого отношения не имеет. Они эксплуатируют чистую ностальгию по прошлому. Вот в чистом виде. Понимаете? И поэтому, а это правое или левое?
Ну, да, это не как это прошлое. Причем ну, тут, да, причем
ну, конечно,
тут страна, если
ну,
мы говорим о времени,
люди,
верно. Да.
Люди, которые, значит, хотели бы туда вернуться, ну, буквально, вот реально да. Хотели бы. Вот. А им даже этого не обещают. Им просто рассказывают, что это же было замечательное прошлое. И что оно лучше, чем любое настоящее.
Тимофей, еще одна история. В Башкирии ковидный паспорт переименуют в справку. Об этом заявил глава региона Ради Хабиров. Он пояснил, что документ, который, по сути, является QR-кодом, нужен для того, чтобы человек мог доказать факт вакцинации или наличие антител. Держатели таких удостоверений смогут получать скидку на отдых в санаториях при покупке абонементов в бассейны, фитнес-центры и так далее. Ну, то есть, неважно, как мы назовем, все равно это QR-код, разделяющий.
Ну да, но федеральные власти вроде бы выступают против тотального введения вот таких аусвайсов, если угодно.
Печати.
Ну, как-то да. Да. Как дальше это? Мы поняли, да. Намек поняли.
Ну, смотрите, давайте так, коллеги. Ну, паспорт, это слово, в общем, понятно, из двух латинских корней состоит. Это вообще проездной документ, любой паспорт. То есть он разрешает ездить там, где тем, у кого нет паспорта, ездить нельзя. Ну, паспорты... проход через дверь. Вот что означает паспорт. Ну, конечно, его неуместно и некультурно, ну, просто как бы подтверждение прививки не может быть никаким паспортом никуда. Вот. Это просто, ну, противоречит и языку, и практике административной даже.
Но не похоже вот. Ли
поэтому
это на сегрегацию?
Да, к старой доброй справке. У нас справок люди знают, надо иметь справки. Первое и главное, что ты не верблюд.
Тимофей, не похоже ли это на сегрегацию по здоровью?
Потому что льготы
Это интересный вопрос. Значит, что если ты прошел, то отодвигаем в сторону вопроса названия. Если ты прошел прививку, тебе будут какие-то бонусы, которых не будет тем, кто прививку не прошел. Ну, знаете, как бы, строго говоря, это неправильно. Это неправильно. Потому что, ну а чего вдруг? У нас провозглашен принцип добровольности этой самой процедуры. Добровольности. Ну, а следовательно, никакое ограничение прав того, кто не прошел, ну...
Не должно быть. А скажите, пожалуйста, Башкирию поправят как-то из Москвы вот по этому поводу?
Коротко только, пожалуйста. Да.
Башкирию, я думаю, поправит сама Башкирия в какой-то момент, потому что как
убилось... Тимофей, у нас нам нужно заканчивать. Спасибо большое. Тимофей Сергейцев, член Зиновского клуба Международного информагентства России сегодня с нами на прямой связи. Это подкаст «Слышали новость». В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев.